подкасты «Радио Свобода».
Польша сёння ўначы адкрывае мяжу з Беларусю. Ці ўдалося Варшаве націснуць на Менск і дамагчыся свайго? Ці перамога ў гэтым двубоі на баку Лукашэнкі? Пра няпростыя суседскія адносіны Беларусі і Польшчы я сёння размаўляю з былым польскім паслом у Менску Лешыкам Шарэпкам. Добры дзень, пан амбасадар.
Добры дзень.
Вы былі паслом у Беларусі якраз у тыя часы, калі наладжваліся адносіны, гэта паміж 11 і 2015 годам. Тады ўсё Мінску і Варшаве ўдалося. Чаму, раскажыце, адкрыце сакрэт, як тады ўдалося гэтыя адносіны ладзіць? Таксама пасля выбараў, збіцця людзей, палітвязняў?
Ну, знаете, я не до конца согласен с вашим мнением. Я думаю, что нам удалось нормализовать это отношение, но нам это заняло долгий период. Вы должны помнить, что еще в 2012 году должен покинуть Беларусь, потому что там было такое желание белорусских властей, чтобы я проконсультировал в принудительном порядке отношения между Польшей и Беларусью и Варшавой. Я сидел в Варшаве два месяца. И было опасение, что я не вернусь. Я в конце концов вернусь, но некоторые послы Евросоюза, которые вместе со мной покинули эту страну, ну, не имеют столько счастья. В действительности отношения начались улучшаться только, я думаю, 2014-2015 год, где-то в этом районе.
А что тогда на это поуплывало?
Ну, поуплывала, наверное, война в Украине, потому что после Майдана, да, была попытка России, чтобы с одной стороны захватить Крым, которая завершилась успехом, и потом, чтобы тоже похитить Донбасс, которая не до конца была удачна для российской страны. А потом в Польше поменялось правительство. А когда в Польше меняется правительство, то это новое правительство всегда имеет такие желания, чтобы улучшить отношения с Лукашенко. Они думают, что им, наверное, это удастся.
Ну, не так давно у Польши изменился урад. На замену консервативному праву справедливости пришел центристский або либеральный, как некоторые называют, урад Дональда Туска. И вы отчули, что сапраўды были некие спробы наладить это отношение с Лукашенком?
Не до конца, потому что, вы знаете, мы не должны забывать всегда о войне, которая сейчас есть в Украине. Да? Эта война для нас очень существенный выклик, вызов для нашего безопасности. Все польские правительства должны про это памятать, это учитывать в своей политике. Но вы знаете, как вел себя Лукашенко 4 года тому назад. Он разрешил, чтобы Беларусь была плацдармом, с которого российские войска ударили в Киев. Так что тут ничего не поменялось с собой. Мы это учитываем. И тут правительство не имело слишком много поля до маневра, чтобы улучшить отношения с Лукашенко, который после этой войны еще более закрутил гайки, и еще больше людей трафило, нашлось в тюрьмах.
5 верасня, яшчэ больш як за тыдзень да закрыцця мяжы вось гэтага часовага паміж Польшчай і Беларусю, которая Дональд Туск абвясціў, вы напісалі ў Фейсбуку, што гэта неабходна зрабіць. Вы апярэдзілі польскага прэм'ера больш як на тыдзень. Чаму вы тады лічылі гэта неабходнасцю? Можа, вас і Туск прачытаў, або некія дарацы ягоныя?
Вы знаете, я вообще уже почти 4 года говорю, что необходимо закрыть границу между Польшей, Белоруссией и Россией, потому что я думаю, что это не слишком хорошо влияет на нашу безопасность. Но я, как вы заметили, я только там сказал, что связи с этими учениями Запад 2025 надо закрыть эту границу и надо тоже повышить уровень готовности польской армии, да? Я думаю, что это адекватные такие, ну, типичные шаги, которые надо делать в связи с такими мероприятиями, как учениями, военные учения стратегического характера, которые рядом с войной, которая здесь на Украине. Это, я думаю, что это для меня такие, вы знаете, шаги нормальные.
Але, господар амбасадар, ну, все мы ведаем и шмат разов в этих эфирах, апошнія тыдні говорили, два тыдні, что танки, калі б яны хацелі паехаць расійскія ці лукашэнкаўскія, яны б не ехалі праз пераход ані ў Баброўніках, ані ў Тэрэспалі. А людзі там ездзяць звычайныя.
Ну, хорошо. Дело не в том, насколько как будут танки стремиться, какая будет их путь, да? Дело в том, что надо иметь, как бы сказать, выслать ясный сигнал, что мы готовы, что мы смотрим, что мы ожидаем, что мы не будем, нас не удастся застаться врасплох, да? Это дело в этом. Реакция на военные маневры, когда одновременно идет война, полномасштабная война в Украине. Так надо реагировать. Я думаю, что так каждое правительство должно реагировать.
Давайте зараз поговорим про открытие межи, потому что как раз сегодня вночи межа открыется, уже польский бок оповестил про это и белорусский бок. Скажите, на вашу думку, что примусило Варшаву пойти на такой крок?
Вы знаете, мы говорили, только что говорили, что закрыли границу, потому что были учения. И так как было официально, то это точка зрения тоже Варшавы, что мы закрываем эту границу на время учений, а потом посмотрим, насколько эта обстановка улучшилась или ухудшилась. Да? Но учения завершились 16-го, как я помню. Сейчас 24-й. Но, наверное, в Варшаве узнали, что обстановка как-то существенно не ухудшилась. И можно вернуться к тому, что было раньше. Но еще не надо забывать, что, вы знаете, есть, можно закрыть границу для товарооборота и для людей. Да? Мы тут говорим, что польское правительство окончательно закрыло эту границу на товарооборота. То, наверное, результат был такой, что китайцы, наверное, тут начали давить на польское правительство и на белорусское правительство, чтобы как-то унормировать. Есть в Польше очень влиятельные лобби, эти перевозчиков, которые занимаются этим бизнесом. Брюссель тоже, наверное, не до конца довольна тем, что случилось. Так что, вы знаете, тут были разные рычаги давления на польское правительство, чтобы быстрее это сделать.
Менавіта, на вашу думку, все ж таки, хто, кого хутчэй удалося китайцам, як Лукашенко каже, ён непрыгожа называе, нахіліць або примусіць? Спачатку, я нагадаю, сустракаўся китайскі міністр Ван І замежных справ з Радославом Сікорським у Варшаве, а некалькі дзён таму высокапастаўлены чыноўнік камуністычнай партыі Кітаю сустракаўся ў Менску з Лукашэнкам, хаця там некая таямніча была сустрэча, некалькі дзён это китаец быў, і толькі на трэці дзень з Лукашэнкам сустрэліся. И литерально праз день поляки сказали, что открывают межу. Как вы думаете, кто тут кого?
Я вам сказал. Дело в том, что эту границу закрыли на случай этих учений. Да? И одновременно некоторые люди, эксперты, журналисты в Польше начали говорить, что можно это использовать для того, чтобы, например, улучшить судьбу политзаключенных. Особенно самого главного польского политзаключенного, который сейчас сидит в тюрьмах, Анджея Почобута. Да? Но это официально никто про это не говорил. Я думаю, что, наверное, может быть, когда не было бы то влияния убийственных усилий, может быть...
Так, мы вас бачим и чуем.
Может быть, когда бы не было этого влияния, да, этих лоббистических сил, может быть, границу бы подольше держали на замке. Но я думаю, что и так они выдержали больше неделю после этих учений. Так что тут я не вижу тут ничего особого, чтобы рассуждать это. Да? Мы показали, что у нас есть инструмент, что может в будущем можем использовать снова. Но я не знаю. Посмотрим... Когда мы говорим тут о Анджее Почобуте, посмотрим, что будет дальше. Наверное, есть какой-то там позитивный шаг, потому что госпожа Борис имела возможность поговорить с ним. Да? Наверное, это тоже как-то связано. Посмотрим, какой будет окончательный результат. Наверное, Лукашенко очень быстро не согласится тут на поменять свои позиции, потому что он думает, что надо сохранить лицо. Посмотрим.
Зараз мы до Анджея Почобута дойдем. Все-таки я хотел еще питание про мяжу. Дивная ситуация, что мяжа закрывается с Белоруссией и для людей, и для грузов. Але с Калининградской областью, то бок с Россией, у Польши так само есть мяжа. И ей, здається, никто не зачиняет. Чому так отбывается? Чому белорусы, каб трапить у Варшаву, мусить сегодня ездить про Калининград?
Ну, они через Литву пытаются попасть к нам. Но я думаю, это для меня тоже странно. Я думаю, что когда мы должны быть, вы знаете, последовательны, да, когда есть учения, учения тоже есть в Калининградской области, и мы должны закрыть тут и тут границу, да, на это время. Как это не сделали, это для меня непонятно. Я честно это должен сказать.
Тоді давайте зараз перейдемо до Андрія Почобута. Якраз от вчора була добра новина, що його номінували на премію Андрія Сахарова Європейського парламенту. Некілька років Варшава домагається його визволення. Ведуться ніякі перемови, принаймні про це говориться. До його там і польські дипломати їздять. От вчора Анжеліка Борис була, і це вже не перший візит у Турму. Тим не менш, не вдається. Скажіть, у чим головна перешкода? Чому він ще не на волі?
Знаєте, була така можливість, я думаю, в 3 года тому назад где-то, потому что в то время тюрьму покинуло несколько женщин, которые были очень активны в Союзе поляков Беларуси, тоже госпожа Борис, да. Я не знаю, почему в то время это не случилось с Андреем Почобутом. Не говорили, что он сам отказался покидать тюрьму, потому что там условие было такое, что он должен покинуть Беларусь. А он этого не хотел делать. Потом была эта встреча между госпожей Борис и Анджеем Почобутом, и она передала общественности, Анджей согласен на то, чтобы покинуть страну. Да? Это было год тому назад. Но в то время это отношения между Польшей и Белоруссией не улучшились. Они все время ухудшаются. Может быть, Лукашенко узнал, что цена, которую Польша готова заплатить за Почобута, который в то время уже является символом, одним из символов белорусской оппозиции, слишком мало. Но еще вы должны понимать, что Андрей Почобут – это поляк, да? Но он гражданин Беларуси. Так что у нас есть очень ограниченные возможности действовать в этом направлении.
Ну, але тим не менш, Польща – це все-таки велізарна 40-мільйонна країна. Є агульна межа, яку можна закривати. Чому такими інструментами, навіть радикальними, нічого не вдається зробити? Ну, некоторі, я пам'ятаю, говорили політики, Павел Латушка, наприклад, 4 роки тому говорив, достатково на некілька тижнів закрити межу з Польщею цілком, і Лукашенко просто розплавиться, він пойде на будь-яку умову.
Знаєте, такі речі діють, коли вони, як угроза є, да? Но когда уже человек пытается ввести это в действие, это немножко начинает работать по-другому. Лукашенко очень чувствительный, когда мы говорим про сохранение лица. И он бы не хотел сейчас показывать, что он сдался, да, что он уступил. Посмотрим. Я думаю, что эти разговоры, которые были с китайскими тоже представителями, они затрагивали тему тоже Анджея Почобута. Мы должны тоже все время помнить не только о войне в Украине, а также о том, что Лукашенко пытается все время перебросать в Польшу незаконных мигрантов. Это ухудшает обстановку на границе. Он в действительности не заинтересован тем, чтобы эти отношения улучшить. А когда он не заинтересован, у нас нету мирных, как бы сказать, инструментов, чтобы на это повлиять. Там была, вы помните, был такой обмен узниками, да, когда Польша передала российской стороне одного из агентов ГРУ. Я думаю, что это был такой, была возможность, чтобы в то время повлиять через Москву на то, чтобы Андрей нашелся в Польше. Я не знаю, почему этого не сделали. Я не в курсе, как бы сказать, разговоров, которые ведутся за закрытыми дверями.
Вы зараз сказали, что Лукашенко не зацікавлены у нормализации отношений с Польшей. Чому? Все-таки это головная межа с Европейским Союзом. Туда идет транзит наибольший през Беларусь у Европейский Союз.
Вы знаете, Лукашенко, может быть, думает, что ему легче будет договориться с Брюсселем, например, да, чтобы Брюссель повлиял на Польшу. И, например, с Трампом, который в последнее время очень так снисходительно относится к нему. Я не знаю, но, на мою думку, Лукашенко в действительности не заинтересован тем, чтобы отношения с Польшей были дружелюбные.
А чому ты вот, скажите, Польша, например, не закрыет просто для товаров, сваю мяжу, а для людзей максімальна адчыніць. Ясна, там грамадзяне Беларусі многія, але там сотні тысяч этнічных палякаў, которые таксама не могуць у Польшу зараз нормально трапіць. Чаму, напрыклад, не рабіць нейкія выключэнні? Не толькі для паляка, але ў прынцыпе паказаць добрую волю, што мы людзей прымаем, а вот лукашэнкаўскія фуры мы не будзем пускаць. Так не робится.
Вы знаете, дело тут не только в лукашенковских фурах. Когда мы говорили только о лукашенковских фурах, я думаю, что дело не было бы большой проблемы. Большие проблемы. Но мы тоже говорим о китайских, может, не фурах, а железнодорожных транспортах. Да? Мы говорим тоже о российских тут, российской стороне. Мы говорим, я вам уже сказал, о этих польских фирмах, которые зарабатывают на этом бизнесе. Мы говорим про европейские лоббистические группы, которые влияют на то, чтобы эта граница работала. Так что тут есть многие рычаги давления на то, чтобы эта граница работала. И это надо связывать с более широкими варунками, которые есть, условиями, которые есть в Европе сейчас.
Вы так само уже узгадывали эту операцию, ну, я так называю, гибридная война у Польши супраць вашей краины. Это захоп мяжи або штурм мяжи эмигрантами с Близкого Усходу. Скажите, ці лічыце вы ўвогуле эфектыўнай да гэтай пары яшчэ вось, калі назваць гэта гібрыднай вайна, ці там спецаперацыя нейкая Пуціна і Лукашэнкі?
Насколько эфектыўны польскія дзеянні, да?
Наколькі так, і польскія дзеянні спачатку, так.
Вы знаете, я думаю, я вообще был сторонником того, чтобы более резко действовать в этом направлении. Но в Польше тоже есть разные мнения на этот счет. Есть группы людей, которые думают, что надо открыть вообще границу, так как немцы когда-то сделали, Германия, да. Но они не понимают, чего суть этой операции. Сейчас обстановка немножко поменялась, но все время у нас есть какие-то законы, которые препятствуют очень радикальным действиям. Результат такой, что много потерпевших солдат и пограничников в Польше, которые не могут адекватно реагировать на то, что там имеет место. Но видно, что вы знаете, что тут какого-то успеха нету. Наверное, этот забор, который мы построили, помогает контролировать это движение. Но вы знаете, даже Соединенные Штаты, которые меньше, как бы сказать, имеют законных оснований для того, чтобы вести себя более цивилизованно в этом направлении, не могут до конца справиться с контролем, да, над границей, которая из Мехико. Да. Там тоже есть забор, там тоже мы похожие вещи наблюдаем тоже, например, в Африке, где есть эти испанские энклавы, через которые тоже в Европу пытаются попасть мигранты. Так что тут это сложная обстановка, надо учитывать так, гуманитарную часть, безопасность, политику стран. Так что можно было сделать больше, но надо тоже учитывать то, что эти мигранты имеют непосредственную поддержку со стороны белорусских властей. Когда я был в Беларуси, да, я знаю, что даже граждане Беларуси не могли находиться в пограничной зоне без пропусков. А сейчас эти мигранты спокойно живут там, используют все, что можно, получают поддержку техническую со стороны белорусских пограничников. Так что тут совсем другая обстановка.
А ці лічыце вы, что Путин и Лукашенко домагаются, калі у них есть такая мета, некой своей меты, вот этой спецоперации? Все ж таки уже это несколько годов трывая на мяжи.
Но вы знаете, когда кто-то еще мог иметь какие-то сомнения в начале этой операции, да, что это, я не знаю, случайность какую-то, я не знаю, эти люди нашли какой-то новый путь, используют этот путь. Но сейчас видно, что это никакая случайность, это целенаправленная операция, в которой заинтересована Россия. Для них это часть этой гибридной войны. Она отвлекает внимание Европы, Евросоюза от войны в Беларуси. Оно тоже влияет на обстановку внутри в Польше, например. Я говорю, что это часть тоже внутри политической борьбы, как реагировать. И это будет цель. С другой стороны, Лукашенко контролирует это движение, зарабатывает на этом движении, как я знаю. Так что для него тут проблем нету.
Ну, але ці, наприклад, умовно Китай, який от зараз спробував вирішити це питання з транзитом, я так розумію, чи він мог би впливати на Лукашенко, чи там все-таки останнє слово за Путіним, як ви думаєте?
Вы знаете, это дело тоже, какие цели действий, да? Я не пытался в свое время прятать мое мнение, что Китай заинтересован тем, чтобы война в Украине длилась, потому что это как бы вовлекает европейцев, отнимает внимание Соединенных Штатов от того, что есть между, например, Китаем и Тайванем, да. Так что тут они заинтересованы. И дело в том, насколько они заинтересованы тем, чтобы гарантировать безопасный транзит своих товаров в Европу через Беларусь и Польшу. Насколько это существенно, насколько это стратегическая для них идея? Я не думаю, что это стратегическое. Это мы говорим про 2-3%, да, китайского экспорта, который может в конце концов пойти морским путем. Так что тут, вы знаете, надо это учитывать. Они сделали попытку, узнали мнение сторон, может быть, получили какие-то гарантии со стороны Лукашенко, что он, я не знаю, будет поменьше это делать, что он сделает какие-то гарантии, может, как-то попытается улучшить отношения с Польшей. Мы не были свидетелями этого разговора, так что нам трудно сказать. Посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, что для Китая это не какая-то стратегическая цель. Это одна из путей, которые ведут в Европу. Но не самое главное.
Скажите, а ці, на вашу думку, існує некий инструмент ці в руках Варшави, ці в руках Брюсселя, яким вони здольні примуситься Лукашенку і на визволення політичних в'язнів, тим люка Анджея Подшобута, і в уголі на певні зміни?
Искренне, когда мы говорим о мирных средствах, не существует такое средство, потому что даже это все санкции, да, санкции, помните, есть Куба все время, она была под санкциями, я не знаю, 40 лет или больше, это есть остров, и она пережила эти санкции, может быть, уровень жизни общества, ну, упал, но она не сдалась. А тут мы говорим про страны, которые непосредственно существуют с другой страной, с Россией, которая становится для нее главный рынок сбыта товаров. Говорим про Китай. Через Россию и Китай можно выйти на Индию, я не знаю, на другие страны, которые тоже являются частью этого союза, я бы уже сказал. Можно там продавать товары. И можно через эти страны, например, получать какие-то вещи, которые невозможно получать непосредственно. Так что, на мою думку, нету никаких мирных средств, которые могли бы существенно поменять политику Лукашенко.
Я ведаю, что вы дипломат, может, вы не мирные можете назвать.
Нет, но дело в том, что будет... Я уже сказал когда-то, что для меня главное, что будет в России. Потому что, когда Россия потеряет поражение в этой войне, да, когда там поменяется правительство, может быть, то Лукашенко должен будет подстраиваться под эти новые условия. И он может быть в то время более склонный до того, чтобы по-другому вести политику в отношении Евросоюза. Так я могу про это думать. Но я не думаю, что у нас есть возможность, чтобы примусить Лукашенко до того, щоб він вів другу політику в відношенні Польщі і Євросоюзу.
Я ще хотів кілька питань про внутрішню політику Польщі, яка впливає на Білорусь. Зараз у Польщі така ситуація, що президент формально представляє одну партію, консервативну, Право і справедливість, хоча він балотувався як безпартійний, а прем'єр-міністр і увесь урад – це все ж таки центристи, коаліція. Це різні політичні плині. І вони виглядають, що принамсі ще кілька років будуть керувати президент одна і урад. Чи це ніким чином відрознює їх політику ось у дочиненні і до Лукашенка, і до Білорусі, чи там повна згода?
Знаєте, в Польщі є, ну, може, не тільки в Польщі, може, також в інших країнах Євросоюзу є така особа особая обстановка, что есть очень глубокие подделы внутри страны. И в Польше это видно. И дело в том, что каждая страна пытается найти какие-то аргументы, чтобы ударить в другую сторону. И часто этот интерес страны тут немножко есть на заднем плане. И то видно в Польше. Когда мы говорили эту политику в отношении Беларуси, после первых попыток Права и справедливости, чтобы наладить отношения, видно было, что они начинали поменяли эту политику. Да? Они вели себя очень так решительно в отношении Лукашенко. Они закрыли большинство границ. Там только один этот, это место в Тирасполе осталось, да? Чтобы можно было использовать. Они приняли решение, чтобы построить этот забор. Это они. Но когда поменялось правительство, видно, что другая страна ищет аргументов, чтобы когда критиковать политику правительства сейчас. Так что, а Лукашенко, это, я думаю, очень умный политик. Он в состоянии использовать все возможности, которые у него есть, чтобы повлиять как-то на отношение Польши к нему. Так что тут, к сожалению, то еще меньше оптимизма, когда мы про это говорим.
Я ось, до речі, хотів ще нагадати, що коли от визволяли політв'язню зараз перед останній раз 54-6 чоловік, з їх 36 – це громадяни Білорусі, тоді говорилося про те, Джон Коул був у Мінську, це такий представник Трампа, і він сказав про те, що американцям вельми хотілося б обновити працю свого посольства у Мінську, тому що там зараз на ній вельми низьким узровнях це все дійніше, і це полепшило б значно відносини поміж США і Білорусію. І я ведаю, що ніякі політики білоруської опозиційної вельми добре сприйняли цю новину. Як ви думаєте, чи варто було б щось подобне робити в Варшаві з польським посольством, щоб все-таки ранг узняти, можливо, посла знову вислати, ніяк домовитися? Бо я впевнений, це не моє приватне слово, а слово людей, які ведають ситуацію, що ніякі перемови все ж таки ведуться на різних узровнях, не обов'язково там на узровні міністрів поміж Польщею і Білоруссю.
Знаете, то, что сейчас нету послов не только Польши, да, в Минске, это результат политики белорусской власти. Я не вижу тут никаких существенных перемен. Я вам только что сказал, что я думаю, что Лукашенко не заинтересован тем, чтобы эти отношения в действительности улучшились. Он говорит одно, но делает совсем другое. Когда есть посол в какой-то стране, то это символ того, что отношения нормальные. Более-менее нормально. Иногда это находится, так вы знаете, это инерция, да? Это связано было с послом России в Варшаве. Я бы его не был в это время, то он мог бы и долго не приезжать. Я сам, как посол, могу сказать, что когда условия, когда отношения между странами не слишком хорошие, то условия работы посла тоже не слишком хорошие. Он очень мало может сделать. Потому что, например, в белорусских условиях, когда Лукашенко будет очень резко критиковать польскую сторону, то у посла не будет возможности, чтобы встретиться с кем-то существенным, влиятельным в Беларуси, потому что ваши службовцы, ваши бюрократы будут этого опасаться. Будут опасаться встречаться с послом, чтобы не получить выговор от Лукашенко. Так что тот есть посол в Минске или его нету, в этот момент, да, сейчас, когда есть война, есть это атака на границу, несущественная вещь. Потому что сейчас есть только технических средств, знаете, что можно спокойно позвонить и договориться. Я вам скажу, может, это будет тайна для вас, я не знаю, но иногда есть так, что посол тут как символ, да. А в действительности, например, самые главные вещи могут реализоваться через непосредственный телефонический разговор между премьером Польши и Лукашенко. И посол может про это даже не знать в данный момент. Он потом узнает, что такое было, и получает вещи, которые должен реализовать в будущем. Да? Но тут, вы знаете, посол есть или нету, это несущественно. Но посылка посла сейчас – була б плохим сигналом, я думаю.
Менавіто ви згадали про ту ситуацію, і вона унікальна. І так було недавно, тому що американського посла у Мінську нема, Тем не менее, это не перешкодило Дональду Трампу позвонить Лукашенко и про нечто домовиться, и позднее вышли политвязни, и уже не раз, и еще, кажут, и еще выйдут не раз. Як вот вы оцениваете, як дипломат, эту политику Трампа? Она эффективна, и он домагается того, что он хочет?
Вы знаете, это самый трудный вопрос, который мы сегодня не поставили. Потому что, когда я смотрю и слушаю то, что говорит господин Трамп, у меня есть громадные проблемы, чтобы понять суть его политики. Потому что он сегодня говорит одно, завтра совсем другое, противоположное. Так что, я не знаю, может быть...
Али лечится эффективность? Можно говорить, что за угодно, али лечится эффективность? Это эффективно?
Я не думаю, что это эффективно, что он сделал, потому что я уже написал тоже в своем Фейсбуке. В действительности это не было, как бы сказать, амнистия в отношении этих людей, которые покинули тюрьму. Вы только поменяли одну меру наказания на вторую, потому что они сидели в тюрьмах, а сейчас они находятся вне страны. Но вы знаете, когда-то была такая кара Бонития называлась. Teraz o tym mówimy, принудительная депортация, да? Так что их просто, им поменяли просто меру наказания. Они их выпустили из тюрем и приговорили к вечной больнице, чтобы они никогда, пока Лукашенко жив, не вернулись в Беларусь. Ну, это, вы думаете, что это успех? Я не думаю, что это успех. Можно это продать, знаете, в пропаганде как угодно. Лукашенко имеет хорошую пропаганду, он в состоянии это ну, хорошо продать, да, что он такой миролюбивый, он такой снисходительный. Но в действительности мы посмотрим, что эти люди в большинстве своих сидели, но за что сидели? Они ничего не сделали, они защищали даже Георгийскую конституцию, имели какие-то определенные права. Они получили по 10, иногда 8, 10, 15 лет приговора. И сейчас их вышвырнули за страны. Но это что? Это успех кого?
Ну, выбираючи помеж тюрьмой и житьем, навод у чужой краине, я... Подозраю, что вельми многие все-таки выбрали свободное житье, бо вельми я не сустракал с тех людей, которые вышли, которые обхвалили, что у тюрьме было файно, там кормили бесплатно, або там, не ведаю, отпочивали, на книжки читали.
Вы знаете, наверное, когда мы смотрим так, через гуманитарную призму, да, на то, что случилось, то для большинства этих людей это, наверное, это улучшение условий жизни, да, это спокой какой-то, я не знаю. Но некоторые, как видите, например, господин Статкевич, он отказался от этой снисходительности со стороны Лукашенко. Он сказал, что не будет покидать своего народа, он, как бы сказать, ну, должен жить в Беларуси, а не где-то там вне этой страны. В свое время тоже госпожа Колесникова, как вы помните, тоже это сделала. Она там уничтожила паспорт и что-нибудь похожее сделала, чтобы не покидать Беларусь. Но дело в том, я думаю, на мою думку, Лукашенко можно победить только когда ты в равной степени, как он сдетерминированный для того, чтобы это сделать. Он очень сдетерминированный, чтобы держаться у власти до конца. И когда его противники ну, ведут себя мягко, честно говоря, да, ну, то это улучшает его условия действия только и исключительно.
Ну, вы так само ведаете досвід польской солидарности у коммунистичные часы. Ну вот что вот лепше вы думаете? Выйти, коли бы Валенсу выпустили с тюрьмы и выехать, умовно кажучи, ну, я не ведаю, там, у ФРГ, ці, там, у Францию, и оттуль дейничать, ці все ж таки отмовиться, перекрошивать мяжу и вернуться, его знову посадили, и он знову сидит у колонии, там, ці у неким изолированным месте.
Знаете, я скажу, может быть, вещь не слишком популярна, но я думаю, что обстановка в Польше, даже во время военного положения, была лучше, чем сейчас в Беларуси. Потому что в Польше были независимые, все время действовали независимые структуры, например, церковь, которая имела очень громадное влияние, имела тоже возможность действовать вне страны. Польская эмиграция имела возможность все-таки как-то влиять на обстановку в стране, имела контакты в Польше. Тут у вас сейчас, я бы сказал, Лукашенко сделал большую чистку, и очень трудно найти среду людей, которые могут действовать независимо. Так что тут совсем другая обстановка сейчас. И то, что сделал Статкевич, это какой-то символ. А символ иногда имеет в политике очень громадное значение.
Ну, потлумачце якое, тому што я бачу, што многія не разумеюць. Ёсць людзі, которые кажуць, што так, это прыгожы жэст, гэта вельмі адважны, і Статкевіч не раз такое ўжо робіць. І яго жонка нават, которая яго не бачыла амаль што 5 гадоў, у прынцыпе сказала, што ён плоціць цану за тыя каштоўнасці, якія ён вызнае. Але
не толькі Статкевіч, не толькі Статкевіч, да, яшчэ гаварылі пра Калеснікова ў сваё время, да? Есть несколько человек, которые хотят вести эту борьбу до конца. Они думают, что столько сделали инвестиций в эту борьбу, да, всю жизнь это инвестиция в эту борьбу за свободу Беларуси, что не должны сдаваться. И я думаю, что это для некоторых людей это такой, как бы, пример, как действовать в будущем. Пример того, что есть люди, которые, для которых свобода Беларуси есть настолько важна, что они в состоянии пожертвовать своей жизнью.
Еще апошнее пытание вот у гэтым блоку. Я хотел бы задать вам относно зараз умов жыцця беларусаў у Польше. Там сотни тысяч людей из Беларуси эмигравали после 20-го года у Польскую республику. И пропаганда вельмі зараз любить показывать, что у Польши растутся антиукраинские настрои, антибелорусские настрои. Ну, просто не любят людей, которые за усходней межи приехали. Як вы сами оцениваете? Ці штось змянілася стаўленне да беларусаў у Польшы зараз?
Знаете, я не знаю про беларусаў. Дело в том, что просто беларусы в большинстве своем говорят про пару по-русски. Мы тут говорим о каких-то замечаниях, о каких-то агрессивных высказываниях, главным образом на улице, где-то в средствах массового транспорта, да? И обычно это отношение в отношении людей, которые говорят по-русски. Это одна вещь. Вторая, отношение к белорусам немножко другие, чем отношение к украинцам, потому что наши релации в прошлом с Белоруссией были значительно лучше, чем отношения с украинцами.
Вы про историчные, кажется, так?
Да, историчный, потому что, например, это случай, который был в последнее время, да, что какой-то человек в автобусе бросился на украинку и сказал, что ты бандеровка, да, навязал до бандеровцев, да, которые в свое время, вы знаете, ну, убили несколько десятков тысяч поляков на войне. Да. И это, на этом очень легко играть, я думаю. Когда есть российская пропаганда, тут есть какие-то пророссийские тоже в Польше организации, есть люди, которые думают, что главная угроза – это с Германии, например. Вы знаете, в Польше всегда была такая, в этих политических, геополитических масштабах было разделение на людей, которые думают, что главная угроза – это Россия, и для людей, которые думают, что главная угроза – это Германия. Так что не можно иметь двух угроз, надо опираться на одну, чтобы бороться со второй. Но и видно, что после того, что, когда началась полномасштабная война на Украине, когда был такой, вы знаете, подвиг со стороны Польши, которая пыталась открыться на украинцев, вспомнила про свою собственную судьбу, когда после войны, после восстания в 19 веке поляки массово искали помощи где-то вне страны. И они, эти поляки пытались это делать, и это, я думаю, что сделали хорошую работу, да. Но потом какое-то утомление пришло. И тоже некоторые высказывания, например, украинские стороны. Дело в том, что в Польше тоже не все хорошо. Есть люди, которые очень плохо живут. Там были какие-то, вы знаете, исследования, которые сказали, что 2,5 миллиона поляков живет на грани, это, вы знаете, нищеты, да. И они не до конца в состоянии понять, почему мы теряем деньги на украинцев, которые вроде бы богатые люди, потому что тут приехало тоже много богатых украинцев, которые, я не знаю, имеют такие машины, например, на которые обычный поляк никогда не может себе позволить. И они говорят, зачем мы должны это вложить деньги. Тут тоже была борьба, было попытка использовать этот вопрос в политической борьбе. Есть у нас, вы знаете, такая группировка, конфедерация называется, да? Она на этом построила свою политическую линию. Они получили в этих президентских выборах очень хороший результат. Когда другие посмотрели, что это можно заработать очки, они сами к этому пришли. Так что я думаю, что есть несколько факторов, которые повлияют на это. Первый – это исторические, как бы сказать, у нас между Польшей и Украиной исторические наследствия, я бы сказал, да? Первое. Второе – утомленность войной. Третье – это то, что не все украинцы бедные, и они некоторые демонстрируют это свои, вы знаете, деньги. А четвертое – это проба использования в политической борьбе, внутриполитической в Польше, этот фактор. И это, как бы сказать, ну, повлияло на то, что отношения к украинцам, я думаю, что изменились.
І давайте ще б я хотів запитатися наприкінці у вас про вашу книгу, про що того, що ви дипломат, ви пишете і наукової праці, і мистецьку літературу. Такою була ваша книга «Білоруський снайпер». До речі, я поглядзю, що ми з вами 4 роки тому розмовляли так само для цього каналу, робили відеоінтерв'ю акурат про цю книгу. Гэта кніга сенсацыйная, дэтэктыўная, дзе ў галоўнай ролі там ахоўнік Лукашэнкі, ёсць журналіст, который разгадвае таямніцы эскадрона смерці. Скажите, сегодня, вот она вышла на белорусской мове, зараз, дякуючи перекладу Алеся Плотки, белорусского музыки и письменника, цена еще актуальная, бо коли поглядеть на Беларусь, праз и официйные СМИ, да не официйные, нібито все контролюется абсолютно, я думаю, целоохонники все так само, ці, накольки вот реально сегодня отрознюются так само с той книжцы?
Знаете, актуально, не актуально. Дело в том, что насколько это книга, которая как бы захапливает людей, да, насколько они хотят ее читать. Это книга, суть этой книги, это деятельность эскадрона смерти на Беларуси в свое время. Я думаю, что это очень существенно повлияло на политику Лукашенко, на его решение, чтобы не покидать власти, потому что когда он эту власть от этой власти откажется, он может просто потрапить в тюрьму за то, что он сделал в 99-м и там в 2000-м году. Наверное, это, как бы сказать, это такая существенная проблема, которая тоже помогает понять процессы, которые имели место в Беларуси раньше, которые сделали, что Лукашенко находится тут, где он находится сейчас. Так что да, хорошо знать прошлое, особенно когда оно писатель пытался показать его в такой форме, чтобы можно было получить какой-то кайф, да, читая эту книжку, чем пытаться зубрить эти такие научные работы, которые иногда непонятны для обычного человека. Я думаю, что потому надо прочитать эту книжку, чтобы понять начало того, что случилось, что сейчас имеет место в Беларуси. Начало власти Лукашенко и его идею, чтобы построить так, а не другую систему, и то, что ему помогло эту систему сохранить, укрепить, и то, что мы находимся сейчас в таком не слишком хорошем месте истории. Я думаю, что всегда можно сказать, что могло быть по-другому, когда бы тот, например, на Беларуси кто-то другой победил в этих выборах, например, в 1994 году, да?
Ну, господин амбассадор, а вас никто не попрекал? Нет, у Польши, ці, может, с Беларуси голос. Но вы дипломат, человек, который завсёды подбирая слова, поляпшая односин, думая, а книжка называется «Белорусский снайпер». Ну, там же видовочно прочитывается по назве все.
Нет, я не думаю, что все прочитывается. Я вообще хотел назвать эту книжку немножко по-другому. Я хотел ее назвать «Белорусский партизан». Потому что я думаю, что это более отвечает сути белорусского, я не знаю, там защиты своей национальности, да. Но дело в том, мне сказали, что белорусский партизан это ассоциируется непосредственно с Второй мировой войной, лучше поменять. Ну, а так как главный герой тут в этой стране, он, его профессия – это снайпер, так что есть белорусский снайпер. Но я не знаю, кому это ассоциируется с какими-то действиями, но он просто… Это его профессия.
Завершаючи, я хочу все-таки сказать, вот вы сказали, что нема инструментов у европейской связать, там у Польши не поуплывать, что мирных нема, есть только немирные. А внутри Беларуси, вот ваш весь досвід про белорусов и про ситуацию, как это может все измениться? Пробачьте со снайпером, с неким иным чином?
Я написал такую статью, я тут 2-3 года тому назад, она называется «Большая чистка». Просто Лукашенко использовал войну в Украине, использовал то, что он в конце концов справился с этими протестами, того, чтобы, как бы сказать, до конца очистить страну от всех ворожих, как он думал, элементов. Да? Ему в большом степени это удалось. И с политической точки зрения, это, как бы сказать, это успех. Я не вижу сейчас в Беларуси сил, которые могли бы как-то существенно повлиять на политику Лукашенко. Мы можем тут говорить про влияние со стороны России, про то, что будет после Лукашенко. Может быть, он кажется от власти, потому что не будет в состоянии уже держать этот, вы знаете, власть в руке. А кто будет следующим по ним, как он поменяет эту политику. Можем тут говорить про примеры, как это азербайджанский и казахстанский пример, который лучше для Беларуси. Можем говорить о каких-то, вы знаете, внутренних расколах среди политической элиты. Но на этот момент, я вам уже сказал, я думаю, что все надежды на какие-то существенные перемены на Беларуси надо связывать с тем, что творится сейчас между Россией и Украиной. Какой будет результат этой войны? И лучше, чтобы он был положительный для Украины, потому что в то время Лукашенко будет иметь более широкое поле маневра с одной стороны, а когда будет еще, например, какое-то внутренние проблемы в России, они могут перекинуться тоже на Беларусь и повлиять на обстановку. Сейчас, я думаю, что все, он держится очень круто в руке.
И последнее питание. Скажите, пожалуйста, у Беларуси сучасной сажают за лайки и комментарии у тюрьму. Как вы хотите, как беларусы вашу книжку, перекладенную на белорусском, прочитали, когда она называется «Белорусский снайпер»? Какие у вас есть инструменты для того, как поширить читацкую эту аудиторию?
Ну, я бы хотел, но мы когда говорили с издателем, мы рассчитывали прежде всего на белорусскую диаспору в Польше. Вы сказали, что на многотысячную. Я думаю, что в Польше живет где-то больше, чем 250 тысяч белорусов. Они эдукированы, они умные, они такие европейско накированные. Для них эта книжка будет интересна, потому что не все занимаются историей. Да? Это книжка прежде всего про историю. Так что мы на этот момент думали прежде всего про белорусов, которые имеют возможность прочитать книжку, которая, наверное, на Беларуси имеет, может получить название террористическую или экстремистскую, я не знаю.
Дякую великий, господин амбассадор. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был былый польский посол у Минску Лешек Шарепка. Дякую вам великий. У Празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што вы былі разам з намі. Усяго вам самага добрага. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.